— Нет. Но если хочешь, могу устроить, — ответила Ангва.
— А хорошо, 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 — торопливо произнес господ. — Ты куда направляешься?
Он неуклюже засеменил кривыми лапами, чтобы не отстать от нее. — Хочу обнюхать мастерскую крюкомолота. Тебя с собой не приглашаю.
— А все равно мне больше нечего делать. Отходы из реберного дома выносят лишь к полуночи.
— Тебя что, нет дома? — спросила Ангва, ныряя под киоск, торгующий рыбой и чипсами.
— Дом? У меня? Дом? Да, конечно, есть. Никаких проблем. Смеющиеся дети, большая кухня, трехразовое питание, веселый соседский кот, за которым можно погоняться, собственная подстилка, место у камина. Он старый дурак, но мы его любим и все такое прочее, но есть одна проблемка. Я люблю быть сам по себе, поэтому частенько гуляю по городу.
— Только вижу, ошейник-то у тебя нет.
— Потерял.
— Правда?
— Да, тяжеленный был. Чертовы ангские камни.
— Ага, я так и подумала.
— Вообще у нас с хозяевами простые отношения. Они меня не трогают, а я их, — продолжал господ.
— Понимаю.
— Иногда по несколько дней кряду дома не появляюсь.
— Неужели?
— Даже неделями.
— Здорово.
— Но мне там всегда рады.
— Кажется, ты говорил, что ночевал в университете, — припомнила Ангва, уворачиваясь от повозки, что неслась вверх по заиндивелой улице. На мгновение от господа пахнуло неуверенностью, но он тут же взял себя в лапы.
— Да, говорил, — не стал возражать он. — Просто, понимаешь, как это бывает в семье. Дети вечно таскают на руках, пичкают печеньем. Каждый норовит погладить. Действие на нервы. Раздражает ужасно, поэтому иногда я сплю на улице.
— Понятненько.
— Честно говоря, чаще, чем где-либо.
— В самом деле. Некоторое время господ трусил молча.
— А тебе стоит быть поосторожнее, — наконец сказал он. — В этом собачьем городе молодым сукам приходится несладко.
Они добежали до деревянного пирса, что располагался сразу за мастерской крюкомолота. — А как ты... — начала была Ангва и вдруг замолчала. Запахи тут были самыми разными, но один острый, как пила, перебивал все остальные. — Это фейерверк так пахнет?
— И страх,
— добавил господ.
— Очень много страха.
Он обнюхал доски.
— Страх человека, а вовсе не гнома. Гнома легко узнать. Это все из-за ихних любимых крыс, понимаешь? Ну, сильно испугался, судя по запаху.
— Я чувствую одного человека и одного гнома, — сказала Ангва.
— Да, одного мертвого гнома.
Господ прижался потрепанным носом к щели в двери и с шумом втянул воздух.
— Есть еще что-то, но никак не пойму, что именно. Чертова река все перебивает. Масло, смазка и так далее. Эй, ты куда?
Господ помчался вслед за Ангвой, которая возвращалась к заиндивелой улице, опустив нос к земле. — Иду по следу.
— Зачем? — Думаешь, он спасибо тебе скажет?
— Кто?
— Твой поклонник.
Ангва остановилась так резко, что господ налетел на нее. — Ты имеешь в виду капрала Моркоу? Он вовсе не мой поклонник.
— Да? А я совсем не собака. Нос не обманешь. Феромоны — старая добрая сексуальная алхимия.
— Я знаю его всего две ночи.
— Ага!
— Что значит «ага»?
— Ничего, совсем ничего. Не вижу в этом ничего плохого.
— На какое такое «это» ты намекаешь?
— Ладно, ладно, я понял, ничего не было, — сказал господ и торопливо добавил. Даже если бы и было. Капрал Моркоу — хороший человек.
— Это верно, — согласилась Ангва, и шерсть на ее загривке опустилась. — Он вызывает симпатию.
— Даже сам большой Фидо всего-навсего укусил его за руку, когда тот пытался его погладить.
— Кто такой большой Фидо?
— Главный пустобрех собачьей гильдии.
— У собак есть своя гильдия? У собак? Иди-ка, дурач кого-нибудь другого.
— Правду говорю. Право копаться в помойках, солнечные места, обязанность лаять по ночам, право на размножение, расписание воина Луну. В общем, все 33 удовольствия.
— Собачья гильдия, — язвительно прорычала Ангва. — Просто здорово.
— Значит, я вру? А ты попробуй погнаться за крысой там, где не положено, увидишь, что будет. Тебе повезло, что я рядом, иначе ты бы давно попала в беду. Большие неприятности грозят собаке, которая не является членом гильдии. Тебе повезло, — повторил господ, — что встретил меня.
— Наверное, ты большой человек... пес в гильдии.
— Я в ней даже не состою, — высокомерно заявил господ.
— И как же ты выжил?
— Просто я умею за себя постоять. Как бы то ни было, большой Фидо меня не беспокоит. У меня есть сила.
— Сила? И какая же?
— Неважно. Главное, большой Фидо — мой друг.
— Укусить человека только за то, что он захотел тебя погладить? Не слишком-то дружелюбное поведение.
— Ха! От последнего человека, который решил погладить большого Фиду, осталась одна пряжка.
— Да?
— И то на дереве.
— Где это мы?
— А здесь даже деревьев нет. — Что?
Господ принюхался. Его нос умел читать город не хуже образованных подошв башмаков капитана Ваймса.
— Перекресток лепешечный и опустный, — ответил он.
Ангва некоторое время обнюхивала булыжники. Тот, за кем она шла, точно проходил здесь, но с тех пор его след затоптали. Резкий запах все еще присутствовал, но лишь в виде намека теряющегося в безумном хаосе других запахов. Внезапно она ощутила быстро приближающийся сильный аромат мыла, что-то очень-очень знакомое, но тогда она была женщиной, и ее обоняние не было столь чувствительным. А сейчас этот запах заполонил весь мир. Капрал Моркоу с задумчивым видом шагал по улице. Он не смотрел, куда идет, хотя в этом не было никакой необходимости. Прохожие старались уступать дорогу капралу Моркоу. Она впервые увидела его этими глазами. О, боги! Неужели люди ничего не замечают? Он шел по городу, как тигр по высокой траве или пупземельный медведь по снегу. Все окружающее было частью его. Господ бросил на нее взгляд из-под тишка. Ангва таращилась на Моркоу во все глаза.
— У тебя язык торчит из пасти,
— мыкнул он. — Ну и что? Это естественно, я запыхалась.
— Ха-ха!
Моркоу заметил их и остановился.
— О, знакомый песик! — улыбнулся он. — Гав-гав!
— сказал господ, предательски виляя хвостом.
— О, у тебя появилась подружка! — одобрительно промолвил Моркоу. Погладив господа по голове, он инстинктивно вытер ладонь об рубаху. — Подумать только, какая великолепная сука! — продолжал он. — Насколько могу судить, овцепикский волкодав!
Он ласково погладил Ангу.
— Ну ладно, мне пора. Мою работу за меня никто не сделает, верно?
— Гав-гав, виск-виск, дай печке печенье!
— попросил господ. Моркоу выпрямился и похлопал себя по карманам.
Кажется, у меня где-то было печенье. Готов поклясться, ты понимаешь каждое мое слово.
Господ встал на задние лапы и без труда поймал печенье.
— Гав-гав, спасибо!
— поблагодарил он. Моркоу несколько озадаченно посмотрел на господа, пытаясь сообразить, то ли пес гавкнул, то ли просто сказал «гав». Кивнул Ангве и проследовал дальше к лепешечной улице и дому госпожи Овниц.
— Очень милый парень, —
сказал господ, с хрустом разгрызая черствое печенье.
— Простоватый, но милый.
— Да, — согласилась Ангва, — он простоват. Я сразу же это заметила. Он простой, а все остальное здесь такое сложное.
— С тобой он совсем теленком становится,
— сообщил господ.
— Я ничего не имею против телят, а телячьи сердца такие вкусные.
— Ты омерзителен.
— Да, но я, по крайней мере, не хочу тебя обидеть. Весь месяц остаюсь одинаковым.
— Ты напрашиваешься на укус.
— О, да! —
простонал господ.
— Да, ты меня укусишь! А-а-а! О, как ты меня напугала! Сама подумай. У меня целая куча собачьих болезней. И жив я только потому, что они слишком заняты борьбой между собой. Я даже лизучий конец умудрился подцепить, которым болеют только беременные овцы. В общем, давай, кусай меня. Измени мою жизнь. На каждое полнолуние у меня будут вырастать зубы и шерсть, я буду бегать на четвереньках. Очень большая разница по сравнению с моим нынешним состоянием. Надо признать правду, что по части шерсти у меня есть проблемы, так что, может, сильно кусать не будешь, только прикусишь слегка.
— Заткнись, а? — беззлобно попросила Ангва. Он сказал, — о, у тебя появилась подружка, и словно о чем-то задумался.
— Может, хоть лизнешь по-быстрому? — Заткнись!
— В этих беспорядках виноват сам ветеринарий, — заявил герцог Эорльский. — У него просто нет стиля. Вот поэтому в нашем городе бакалейщики имеют такое же влияние, что и бароны. Он даже ассенизатором разрешил создать собственную гильдию, а это противоестественно, по моему скромному мнению. — Все было бы не так плохо, если бы он установил некий социальный стандарт.
— согласилась леди Омниус.
— Или хотя бы стал править,
— добавила леди Силачи.
— А так людям все сходит с рук. «Следует признать, — продолжил герцог Эорльский, — что прежние короли тоже не входили в наш круг, а в конце и вовсе от нас отдалились, но они, по крайней мере, хоть за что-то выступали, по моему скромному мнению. Но в те времена у нас был благопристойный город, люди проявляли почтительность и знали свое место. Днем в положенное время они работали, тогда как сейчас они вообще не работают ни днем, ни ночью. И ворота мы держали на замке, чтобы всякий сброд не лез. И, конечно, у нас был закон. Не правда ли, капитан?»
Остекленевшими глазами капитан Сэмюэль Ваймс таращился на точку, расположенную чуть выше и левее лица говорившего. Сигарный дым почти неподвижно висел в воздухе. Последние несколько часов Ваймс провел в компании людей, которые совершенно ему не нравились. К тому же он немного переел. Сейчас он тосковал по запаху мокрых улиц и ощущению булыжников под картонными подошвами. Поднос с послеобеденными напитками кружил вокруг стола, но Ваймс к ним не притрагивался, потому что это расстроило бы Сибиллу. Хотя она очень старалась не показывать этого, чем, в свою очередь, расстраивала Ваймса. Виски пивомеса почти выветрилось. Ваймс ненавидел трезветь. В трезвом состоянии он начинал думать. Как раз сейчас в его голове упорно крутилась мысль, что словосочетание «скромное мнение» — это полная чушь. У него не было опыта общения с сильными мира сего. Стражники, как правило, с такими не общаются, и дело вовсе не в том, что сильные мира сего менее склонны к преступлениям, чем нормальные люди. Просто совершенные ими преступления стоят настолько выше обычного уровня преступности, что находятся далеко за пределами досягаемости людей в дешевых башмаках и ржавых кольчугах. Владение сотней трущоб преступлением не является, тогда как жить в трущобах — это, считайте, преступление. Быть наемным убийцей — гильдия, конечно, не заявляла об этом открыто, но принимали в нее только отпрысков знатных родов. Преступлением не считалось. Если у вас достаточно денег, вы просто не можете совершить преступление. То, что вы творите, всего-навсего маленькие невинные шалости.
А сейчас, куда ни посмотришь, везде нахальные гномы, тролли и всякие грубияны-простолюдины, — сказала леди Силачия. Сейчас в Ангмарпорке больше гномов, чем в их собственных... Как там называются эти их норы? — Ну, а каково ваше мнение, капитан? — спросил герцог Эорльский.
Хм-хм.
Капитан Ваймс взял виноградину и принялся вертеть ее между пальцами.
— А на сущной этнической проблеме?
— Она существует?
— Да. Возьмем, к примеру, Камнеломный переулок. Там же каждую ночь драки.
— И религия. Они даже не знают, кто настоящий бог, а кто нет.
Ваймс внимательно рассматривал виноградину. Ему очень хотелось сказать, конечно, они дерутся, они же тролли. Конечно, они бьют друг друга дубинами по голове, основа тролльевого языка составляет жестикуляция, а покричать они любят. На самом деле неприятности доставляет только этот гад Хризопрас, и то только потому, что во всем копируют людей и быстро учатся на собственных ошибках. Что же касается религии, тролльи-боги начали лупить друг друга дубинами по головам на 10 000 лет раньше, чем мы научились не тянуть в рот первую попавшуюся гадость. Но воспоминание о мертвом гноме разбудило что-то порочное в его душе. Капитан положил виноградину обратно на тарелку.
— Определенно, — сказал он. — Что касается меня... Я бы собрал все это безбожное отребье и вывел из города, подталкивая в спину хорошей острой пикой.
Все на мгновение замолчали.
— Только этого они и заслуживают, — добавил Ваймс.
— Совершенно с вами согласна. Они не больше, чем животные, — воскликнула леди Омниус.
Ваймсу почему-то показалось, что ее зовут Сарой.
— А вы обращали внимание, какие массивные у них головы? — спросил он. — А в них ведь только камень, почти нет мозгов.
— Известный факт. Чем меньше мозгов, тем меньше мораль,
— важно кивнул лорд Эорльский.
— В
Все что-то забормотали, явно соглашаясь, а Ваймс потянулся к бокалу.
— Вилликинс, по-моему, капитан Ваймс не хочет вина,
— вступила в беседу госпожа Овнец.
— Ты не угадала, — весело возразил Ваймс. — Кстати, раз уж мы заговорили на эту тему, как насчет гномов?
— Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но в городе стало гораздо меньше собак, — сказал герцог Эорльский.
Ваймс уставился на него. Это была чистая правда. В последнее время собаки на улицах встречались гораздо реже, чем раньше. Но он пару раз бывал с Моркову в гномьих тавернах. Конечно, гномы едят собак, но только в том случае, если в округе нет ни одной крысы. 10 000 гномов, постоянно уплетающих крыс ножами, вилками и лопатами, вряд ли могут нанести ощутимый ущерб крысиной популяции Анкмарпорка. Основным лейтмотивом радостных писем, посылаемых домой гномами, была фраза «Приезжайте все и захватите кетчуп».